Недельная глава с участием Рава Лайтмана. Здравствуйте, дорогие зрители. Наша программа «Недельная глава» сегодня посвящена главе Пинхас. Здравствуйте, Рав Лайтман.
Здравствуйте, все.
Ведущие Моше Адмони и Гилад Шадмон. Краткое содержание. Творец сообщает через Моше о заключении союза мира с Пинхасом за то, что он отвратил гнев мой от народа и искупил вину сынов Израиля, и будет он ему союзом вечного священнослужения. Следуя повелению выступить против мидианитян и разгромить их из-за тех козней, которые те замышляли против него, Израиль готовится к войне. По указанию Творца производится исчисление сынов Израиля по семействам, а затем разделение земли в наследие по числу имен. Сказанной среди этих не было никого из исчисленных Моше и Аароном в пустыне Синай. Дочери Слофхада, не получив свои наследственного надела, из-за того, что у отца его не было сыновей, предстают перед Моше и всем обществом с требованием не исключать имя отца их из среды братьев его. Моше представляет их дело Творцу, и на дело их отца переводится им. Выполняя повеление Творца, Моше восходит на гору Аварим, чтобы осмотреть землю Израиля, в которую он не войдет, и затем назначает своим преемником Йошуа бен Нуна. Затем подробно описывается, как должны совершаться храмовые приношения ежедневные, субботние и праздничные. Рав Лайтман, очень-очень много подготовки. Подготовка, еще подготовка. Вход в Израиль.
Да, это последнее исправление. Мы изучаем о том, что называется землей Израиля. Желание человека, который уже получил направление, у которого есть намерение достигнуть Творца напрямую, и он направлен только на это. Желание у нас есть с самого начала. Потому что мы представляем собой желание. Желание получать, желание наслаждаться, желание. Но все будущее желание определяется по намерению. А наши намерения направлены на нас, на самих себя. И они делятся на шесть уровней. Это еда, секс, семья, деньги, почести, знания. И эти ступени включают все, что есть в человеке: еда, секс, семья, деньги, почести, знания. И кроме этого существуют еще ступени, о которых мы пока еще не говорим. Но говорится только о том, что все желания, которые пробуждаются в человеке, человек должен направить их в правильном своем намерении. Мы не можем изменить сами желания. Мы не можем также определить, какое желание сейчас пробудется во мне, будет властвовать во мне. Но я должен работать над каждым пробуждающимся во мне желанием, чтобы было в нем правильное намерение. Правильное намерение означает, что я не пользуюсь этим желанием для себя, а только пользуюсь им во имя отдачи. Мы изучаем это также в наших исправлениях, которые должны достичь состояния сначала «не делай ближнему того, что ненавидимо и что ненавистно тебе», а следующий этап — «возлюби ближнего как себя». Первый этап «не делай ближнему того, что ненавистно тебе» называется исправлением очищения, для того, чтобы очистить желание от всех отходов, которые называются намерением ради себя, эгоистическими намерениями. И после того, как мы исправляем в очищении, есть исправление, которое называется святостью. Это называется во имя отдачи ближнему. Или «возлюби ближнего как себя». И это второе исправление. И тем самым мы завершаем все на протяжении времени. Когда мы переходим от одного желания к другому, от исправления к исправлению. Всегда исправление от более легких желаний к тяжелым. И тогда мы продвигаемся. И поэтому можно уподобить этот процесс подъему по лестнице духовных ступеней, когда каждый этап является все более высоким, как в плане очищения, то есть очищения от эгоизма, когда желание очищается от эгоизма, от намерения ради получения, от того, чтобы получать для себя, использовать весь мир ради себя, когда я отрываюсь от этого, и затем меня это на намерение во имя ближнего, во благо ближнего. И это называется правилом «возлюби ближнего как себя», и оно именно называется святостью. Желания, в которых я исправляю себя для того, чтобы только очистить, этих желаний 248. Это называется ступенью преданности, хасида, желание отдачи, хафец хесед. Или незаконченного праведника, не делай своему близкому то, что ненавистно тебе. Или середина пути, которое мы назвали очищение. Затем приходят более тяжелые желания, в которых есть очень большой эгоизм, и их 365, это называется заповеди запретительные, и в них мы должны произвести действия, которые называются действия святости, в которых я устанавливаю намерение во имя отдачи ближнему, когда я прихожу до состояния любви к ближнему, и тогда человек называется законченным праведником. И это является полным исправлением. В этом заключается путь. Мы пока что говорим об исправлениях желаний, которые возникли в Вавилоне, и был один народ, и все было единым. Об этом говорится именно так, что все вавилоняне чувствовали себя братьями во время Авраама еще, да? Чувствовали себя хорошо, как в кибуце, в деревне. Жили именно в таком виде, как одна семья. Потом раскрылось в них внезапно. Внезапно это все-таки процесс, который занимает годы, но вдруг началось раскрываться в них сильное, жестокое желание власти, почести. И тогда Вавилон превратился в тот Вавилон, о котором мы говорим сегодня, где все запутаны, где все отдалены друг от друга, ненавидят друг друга, не понимают друг друга. И так каждый. И тогда приходит Авраам и говорит, что мы должны, несмотря на то, что наш эгоизм настолько вырос, вернуться к предыдущему состоянию. Вернуться к предыдущему состоянию означает не то, чтобы мы сейчас собираемся как-то коренным образом изменить все, что есть, но все эти желания мы должны привести к той форме связи, которая была раньше. В связи братьев, поручительства, взаимной помощи и так далее. И они не были способны услышать голос его, и поэтому Вавилон остался разбитым Вавилоном, а Авраам берет оттуда тех, кто присоединился к нему, и выходит из Вавилона. То состояние, которое было между этими людьми, называется Вавилоном. То, что это символизирует нам еще какой-то участок на земном шаре, это не важно. Важна суть связи между людьми, где все запутано, где одно против другого. И то, что он переводит своих учеников не только в географическом виде, но к состоянию их первого объединения, это называется, что они входят в землю Кнаан. Она называется также землей праотцов, потому что, отключаясь от Вавилона географически, они отключаются также от своего эгоизма, начинают работать над ним, прежде всего по системе Авраама, потом по методике Ицхака, а затем Якова. То есть это та же самая методика, которая проходит три этапа. Поэтому называется «земля» — это от слова «эрец рацион», то есть «желание». наших праотцов, которые достигли этой методики исправления. И они стали все настолько особенными, что стали нам представлять собой 12 сыновей Иакова. Что означает понятие 12 сыновей Иакова? И это тысячи, ведь из Вавилона вышли тысячи, и здесь они выросли, еще умножились. Но мы их делим всего лишь на 12 душ, вошедших в Египет, потому что это полное число, которое указывает на связь и единство между ними. И это, поскольку они сыновья, являются сыновьями и Авраама, Ицхака и Иакова, они выстроили связь между собой и называются сыновьями. И если есть раздор, есть и связь, и раздор. И мы знаем, что есть всегда такие отношения, как рассказывает нам даже Зоар, когда ученики раби Шимона, собираясь между собой и желали раскрыть новый этап, раскрывая миры, они вдруг начинали внезапно чувствовать ненависть между собой, которая возникала среди них. Потому что это такая основа, преодолевая которую, можно раскрыть духовное. И то же самое здесь. Хотя, с одной стороны, они братья, с другой стороны, возникают между ними всевозможные проблемы, и начинается изгнание. Начало их разделения. В Вавилоне не было изгнания, хотя и была ненависть. Здесь это называется изгнанием, потому что до этого было объединение, и выход из объединения в состояние отключения, это называется изгнанием. Конечно же, существует соединение более-менее на всевозможных уровнях, но и изгнание тоже существует на определенных уровнях. И это является естественным. Именно так это должно происходить. Еще с... Когда мы берем структуру нашего желания получать, мы представляем его в виде авая, то есть ют, гей, вав, эй. И это желание включает, то есть, четыре части. И для того, чтобы перейти из одного состояния в другое, мы должны в каждом из состояний находиться в изгнании, потом в избавлении, избавлении и снова изгнание. И поэтому на протяжении всей нашей истории, с самого начала ее и до конца всех поколений, есть четыре изгнания и четыре избавления. И до сегодняшнего дня мы уже прошли четыре изгнания, и осталось нам последнее избавление, которое называется полным избавлением, и мы находимся именно в преддверии него. И сыновья Израиля, то есть это группа каббалистов, которые входят в состояние между собой, которое называется египетским изгнанием, сыновья Иакова. Иаков называется в большом своем состоянии Израилем. И они чувствуют, насколько весь этот Египет, то есть эгоистическое желание, которое выросло, начинает вводить размежевание между ними, отдалять их друг от друга. И это называется желанием египтян. И географически это тоже происходит, но не важно это, потому что говорится о внутренней географии, где они находятся. И тогда находятся, начинаются всевозможные состояния: 7 лет сытых, 7 голодных лет. Говорится не о годах, а о силе.
Сила.
То есть говорится о полном состоянии их развития, завершенном уже. И так они продвигаются. То есть все измеряется по отношениям, которые возникают между ними. Египтяне — это их эгоистические желания, а фараон является основой эгоизма, который растет между ними и не дает им связаться друг с другом. До тех пор, пока они не начинают видеть, что невозможно существовать в таком виде между собой, и они решают, что мы должны это разрушить. Но сколько бы они ни пробовали разрушить, они видят, что не способны, и раскрывают 10 видов кар, которые приходят к ним. То есть невозможно это преодолеть, а можно только убежать от этого. Тогда вследствие своей такой работы они приходят к состоянию, когда они могут подняться над эгоизмом и раскрывают его в виде горы ненависти, которая находится между ними, и они окружают эту гору, весь Египет собирается в единую гору ненависти, но видят они уже, что это кварец устроил им. Он находится на вершине этой горы. И Моше, их стремление к духовному продвижению, которое, по сути дела, помогло им выйти из Вавилона, именно эта сила находится тоже, поднимая в состоянии подъема на вершину горы. И они находятся в таком состоянии, пока могут только внизу сделать золотого тельца. Настолько их состояние раскрывается, как зло. И тогда существует осознание одно в соответствии с другому, осознание зла в соответствии с добром. Плохое состояние, тогда свет, возвращающий к источнику, а с другой стороны, состояние плохое, и называется золотым тельцом, и они хотят вернуться в Египет. То есть существует противостояние одного другому, но существование этих двух сил, доброй и злой, доброй силы — это Тора, и злой силы — это золотой телец, уже приводит их к состоянию вторых скрижалей, когда они приходят к этому состоянию во время Дня Искупления. Первые скрижали Моше разбивает в день 9 Ава. Мы, когда приблизимся к этим праздникам, поговорим подробно, что означает начало года, День Искупления и 9 Ава. И каким образом все в общем... Это выяснение отношений между людьми. В том случае, если они хотят достичь раскрытия Творца между ними. Если бы не... То есть к раскрытию любви между ними. И тогда сила, которая называется Моше, которая сопровождает их все время, ведя их дальше, через эти 40 лет пустыни, когда они исправляют себя в свойстве отдачи ради отдачи, а отключаются, очищают себя от своего эгоизма, который все время прорывается, и они очищают, снова прорываются в них, и они снова очищают себя, и поэтому возникают всевозможные болезни, о которых рассказываются, всевозможные исправления, пока они не достигают состояния, когда они проходят все эти исправления, которые называются уже называются отдачей ради отдачи, и они уже достигают этой силы отдачи, как будто принимают у Моше эту силу и уже должны продвигаться дальше. Это называется, что Моше остается вне земли Израиля, а вместо него уже ведет весь народ Йошуа. И тогда он производит последнее исправление, поднимаясь на гору Аварим, и там производит исправление свое последнее, и тем самым ступень бины уже уходит, и вместо нее начинает раскрываться. Это уже называется завоеванием земли, когда начинает раскрываться уровень хохма. Как мы говорили с вами об исправлении желаний, это 365 шаса желаний, уже получение ради отдачи. Это называется желаниями любви, когда мы приобретаем эти желания как желание Израиля, направленного прямо к Творцу Яшаркель, и они уже направлены к любви, к самому Творцу. Но до того, как они входят в землю Израиля, то есть в это желание, то есть поскольку они находятся в намерении отдачи во имя отдачи, когда они никогда не могут причинить зла один другому, если, и находясь во мнении между собой, они уже получают карту земли Израиля, карту храма, то есть они постигают это желание в исправленном его виде, в потенциале. И тогда могут войти в землю Израиля и исправить это желание, приобретая его на самом деле в действии. И это является процессом глава, то есть недельная Пинхас, особенности взор, является очень большой и важной главой. И объяснено, как Пинхас связан с Моше, какое это исправление. Еще раз говорится о проблеме с Медьяном. Это обычное исправление, которое мы производим в пути. И человек, который входит в процесс своих внутренних исправлений, он сам начинает раскрывать Тору, как она живет, как она осуществляется во всей реальности в мире. И, может быть, никогда и не говорилось о том, что написано. Он раскрывает себе это. Что значит, что Моше написал Тору? Он это раскрытие, которое произошло в нем, описал. И то же самое мы. Если мы приходим к раскрытию, мы становимся как Моше. Идем по его следам и раскрываем все.
Когда говорится «раскрытие», подразумевается, раскрылось и все. Окажется, что вот в течение всего этого маршрута, который вы описали, маршрут, который каббалист проходит внутри себя, все время готовится к следующему этапу. Невозможно насладиться сейчас, в этот момент, жизнь. Все время должен готовиться к чему-то, в чем я не нахожусь.
Нет состояния, когда человек останавливается. Нет такого. Но только если человек сам может остановить это состояние, поскольку желание получать все время обновляется, не прекращаясь. Это как космическое время. Ты понимаешь, когда все время у тебя есть кругообращение земного шара, Солнца, всего, всей системы, и время идет, движется, не знаю даже, как сказать, в зависимости от того, по отношению к чему ты его измеряешь, и какими часами. Но солнце, или течет вода, или песок, в зависимости от того, какие часы. Но время проходит. И время в нашем мире символизирует нам, как мы в каждый момент получаем добавочный эгоизм, добавочное желание получать. И если мы все время не работаем с ним, мы теряем. Что это значит? Можно сказать, но ведь я не способен все время находиться в такой работе и все время думать об этом. Что я могу сделать? Тора говорит о том, что каждую секунду я также не чувствую. Каждое мгновение, когда мое желание становится больше, чем в предыдущий момент, я не очень-то этого чувствую, что я уже нахожусь в этом. Я могу сказать, что сегодня я хочу больше, чем вчера. Но это я тоже не измеряю настолько. Почему? Потому что эти желания раскрываются, когда они растут и начинают мешать продвижению в духовном плане. Но если я нахожусь в окружении, которое беспокоится о том, чтобы прийти к уподоблению Творцу и прийти к этому в этом мире, в этой жизни, что я должен раскрыть это, тот, кто не желает, не раскроет. Если мы находимся в связи между собой такой и находимся в этой связи все более тесной и единой, и сплоченной, в которой мы раскрываем ту общую силу, которая существует между нами, и получается, что мы всегда раскрываем состояние, противоположное этим. Желание, когда я отвергаю других, не хочу находиться с ними вместе, до состояния ненависти. Настолько, что проявляется ненависть к ним. И получается, что у меня всегда есть чем работать, но это при условии, что, когда я все время стремлюсь к объединению со своей группой, в которой все хотят прийти к желанию земли Израиля, то есть к желанию, направленному прямо к Творцу. Когда все объединены в объединении своем, раскрывая Творца, тогда я раскрываю, насколько я все время ошибаюсь, насколько все время грешу, насколько я этого не желаю, и так далее, и так далее. И это то, о чем нам рассказывает Тора. Вся Тора полна грехов и исправлений грехов. Исправлений все время. Это то, что называется жестоковыйный народ. И поэтому у меня на самом деле в каждую секунду есть работа. Но это при условии, когда я все время стремлюсь к объединению. И тогда в каждый момент я раскрываю тему для исправления.
Вот именно об этой точке я хочу спросить. Невозможно насладиться текущим мгновением. Я все время должен стремиться к объединению. Дайте мне насладиться, остановить мгновение. Одно мгновение.
Я могу наслаждаться все время, не прекращая, но не вследствие того, что я ничего не делаю, но когда ты находишься в продвижении постоянном к Творцу, навстречу духовному раскрытию, навстречу вечной совершенной жизни. Наслаждайся все время, не прекращая. Почему ты говоришь о каком-то мгновении? Я тебе говорю о вечной совершенной жизни, наполненной всем. В чем проблема?
Ведь это же работа.
Это не работа. Есть такие вещи в мире, которые мы делаем, и мы платим за это огромные деньги, и вкладываем огромные силы. Но это несет нам наслаждение. Все зависит от важности вещей. Как мы это воспринимаем? Люди взбираются на горы, преодолевают вершины. Вы знаете одного из моих учеников, сейчас совершает круиз по Атлантическому океану от одного до другого берега. Что произошло? Так ему захотелось. Чувствует наслаждение в этом.
Его я как раз понимаю.
Ты понимаешь, потому что ты тоже моряк. Но все-таки не проблема в том, чтобы вкладывать силы. Посмотри, как дети потеют во всех своих играх. И даже на секунду не хотят отдыхать. Отдых не означает, что я физически ничего не делаю. Отдыхом называется, когда я нахожусь в состоянии комфорта. Комфорта. И тогда хорошо мне оставаться в этом состоянии.
Как раз вот это я хотел спросить, продолжить вопрос Гилада. Эгоизм все время растет.
Да.
Всегда действует против объединения. Получается, в самом простом виде, что я готовлю себя получить удары, еще удары.
Нет, зачем удары? Если ты подготавливаешь себя, ты подготавливаешь себя не к ударам, ты готовишь себя к хорошей жизни.
Давайте в частном виде спросим.
В каждое мгновение ты можешь во всем этом процессе наслаждаться. То, что называется идти от одного завоевания к другому.
Вот более конкретно я спрошу. Группа товарищей, у них определенные взаимоотношения. Они готовятся к конгрессу, неважно. Они знают, что каждый миг, как вы рассказываете, эгоизм растет. Что значит, они готовят себя? К чему? В чем эта подготовка?
Подготовка заключается в том, что каждый раз, когда вырастает в них все большее желание получать, и это должно быть, поскольку каждый больше своего товарища, эгоизм в нем больше, они знают, как преодолевать его, как преобразовать его в добро. Как зло преобразовать в добро. То есть желание, с помощью которого я использую тебя, и я преобразую в желание, от которого мы можем наслаждаться, когда я тебе доставляю благо посредством этого. Желание, которое раскрывается в виде связи между нами, но плохой связи между нами. И моей целью является, целью моей работы, которую я должен выполнить, преобразовать его в благо, в добро. Вот и все. Но хорошо, что раскрываются эти желания. Если бы они не раскрывались, представь себе, мы сидим здесь. Каждый из нас не связан с другим вообще. То есть я раскрываю рот, вы не слышите, и я произвожу какие-то действия, и вы даже не видите меня. Да? Теперь раскрывается желание, и я хочу что-то от Него, и от Него я хочу извлечь из Него всевозможные вещи, из Него использовать Тебя, Его, принизить себя, чувствовать себя выше Тебя также. Раскрываются плохие желания, эгоистические. Хотя мы и не осознаем этого, но всегда это желание, как я могу насладиться. Если бы я не хотел наслаждаться от тебя, я бы тебя вообще не видел. Я бы не видел. Ты бы не был ощущаем моими глазами и внутренним образом. Теперь. Я раскрываю сейчас. О, есть Моше. Моше, что произошло? Ты находишься здесь. Давай я тебя съем. Да-да.
Ну, не полезно, холестерол.
Да, но это и есть то желание, которое раскрывается с самого начала. Теперь, по крайней мере, у меня возникает связь с вами. Обрати внимание, то, что раскрывается, это потому что есть в этом две вещи. Первое, что раскрылась связь между нами, неважно какого качества. Это первое. И если она раскрылась, то раскрылась в той мере, в таком виде, который мы способны исправить. И тогда она будет хорошей связью. Секунду,
вот это вот...
секунду. Если теперь я смогу преобразовать связь между нами с плохой на хорошую, я раскрою в ней духовные свойства Творца. Потому что что такое Творец? Любовь, которую мы можем раскрыть между нами, которая пребывает, но скрыта. Это называется, что Творец скрыт от нас. И поэтому все время, когда раскрываются между нами связи, ненависти, использование одного другим, и чем больше мы понимаемся, раскрываются все большие виды эти связи, раскрывается сеть связи между нами еще более интенсивная, действующая, и мы способны исправить ее. И тогда раскрываем все больше нашу духовную жизнь. Мы раскрываем между нас духовные свойства Творца, высший мир, высший свет. И то, что между нами, та сеть связи, которая раскрывается все время, проходит этапы очищения, а затем святости. Когда мы прежде всего не делаем своему товарищу ненавистное тебе, это исполнительные заповеди, а затем уже идут запретительные заповеди, которые называются 248 органов и 365 сухожилий. Всего 613 видов связи между нами. Это называется заповедями Торы, которые мы исправляем с помощью света, возвращающего к источнику. Вот и все. Нам нечего больше делать, кроме раскрыть эту сеть, исправить наше желание, исправить ее. И тогда то, что раскрывается между нами, правильное, хорошее отношение, называется душой. И она является общей, единой душой между нами. Единой вообще для всех, для всего человечества, по отношению к каждому человеку. Нет у него другой души. Но все, что мы раскрываем, все это связь между нами, поскольку Творец создал это единое желание, но это называется желанием. Когда мы раскрываем его в испорченном виде, исправляем его, тогда это желание называется душа. И перед нами стоит трудная задача, увлекательная. Вместо того, чтобы... мечтал наш товарищ, который был в своем прошлом капитаном, снова убежать в море. Есть у него, пожалуйста. Пожалуйста, плыви вперед.
Вопрос такой. Те желания, которые раскрываются между нами, нехорошие, мы их чувствуем, вдруг споры, сложности. Вот это действие, каким действием подготовки мы можем исправить это? В каком виде мы можем стать над этим, раскрыть в исправленном виде форму души?
Подготовка к исправлению души?
Подготовка, которую мы делаем. Мы знаем, через миг разразится между нами что-то. Вот когда вы знаете, так или иначе это наступит, и это будет сильнее тебя. эгоизм возрастет, и мы из жизненного опыта прекрасно знаем. Вдруг возникает ненависть, злость. Все, как вы говорите, точно по той формуле происходит.
Но
как я могу подготовиться, когда я знаю, что так или иначе будет неудача, неуспех предсказан, или, может быть, его не должно быть?
Это очень просто. Это союз. Это договор. Когда я подписываю с вами договор, когда неважно, какие состояния придут, мы должны оставаться, может быть, не товарищами. В этот момент мы будем называться ненавидящими друг друга, но мы пожелаем всеми своими силами все-таки стремиться к объединению. Мы пишем это в договоре. Написали один из пунктов, как мы сейчас в этом, с помощью этого договора готовимся к тому, чтобы выполнить его. Потому что если через секунду я начинаю тебя ненавидеть и не помню ничего, я разорву этот договор в клочки, как я могу подготовить тебя для того, чтобы остаться на этих условиях, да? Для этого нам нужно общество как можно большее, как можно более сильное. И тогда мы начинаем видеть, что Творец всегда оставляет нам, когда Он пробуждает нас, эти желания, давая нам этого внутреннего сатана, этого змея, злое начало, эгоизм, который прорывается между нами. Он все-таки, Он оставляет нам возможность выйти из этого. И если Он хочет нас совершенно запутать, это не происходит. Но то, что мы изучаем в науке Каббала, лестницу духовных ступеней, как они не распространяются сверху вниз, когда верхний дает ниточку нижнего, всегда есть у тебя проход. Это мы видим в статье Зоара, подъем и нисхождение молитвы. И всегда вот этот проход между ступенями остается. Например, мы находимся в ссоре, ты находишься рядом, не входишь в ссору, и ты можешь помочь нам и вернуть нас к этому состоянию. И тем, что ты действуешь, ты начинаешь нас возвращать к исправлению. Нет такого, чтобы человека отключили совершенно без всякой внешней надежды. Внутренне, да, отключают полностью, но вовне оставляют всевозможную поддержку. И он остается какой-то признак этого союза. Как увидел царь Давид, что есть у него только признак вот этого союза обрезания. И тогда он вспомнил все. То есть надо в чем-то быть связанным. И это остается. И так мы продвигаемся. И всегда это так происходит, со ступени на ступень, когда мы продвигаемся. Только этот маленький признак, вот этот разрез между ступенями, он остается. А все остальное исчезает, ты ненавидишь, не согласен, ты находишься почти в полном отключении, в полном, но почти, кроме одной точки, она остается, это называется точкой в сердце.
И как это связано, вот эта глава Пинхас, союз его с Творцом, вечное священнослужение.
Потому что он здесь достигает состояния. Что делает Пинхас? Он создает мир между всем народом и Творцом.
Ведь он убил главу там.
Но что он этим делает? Творец очень гневался на весь народ. А Пинхас, по сути дела, преобразовал, отвратил этот гнев и привел к обратному состоянию, привел это к любви. То есть он произвел исправление. То, что он смог произвести такие исправления с ненависти на любовь, поэтому он может быть в священнослужении, то есть на самой высокой ступени. Это как раз то, о чем мы говорили, об этом союзе мира с Пинхасом, об исправлении желания на противоположной. И поэтому он может быть священником, может быть союзом вечного священнослужения с ним. То есть он может находиться на самой высокой ступени, оторванной от материальной реальности. потому что он уже знает, что не ошибется и не упадет, и может обучать этому и присоединять другие желания, то есть исправлять весь народ и служить народу для того, чтобы привести их к исправлению и к точке, которая необходима им, то есть к земле Израиля.
Вы, как средство для подготовки, много говорите об игре. Тот человек, даже в группе, вопреки всему, что чувствует человек, излучает совершенно иное состояние. Но много раз, как вы говорили о договоре, я не слышал, чтобы это часто было между людьми, что если наступит такое состояние, мы сделаем так. И в игре тоже человек часто принимает образ на себя и должен сыграть то, что ему кажется неестественным. Ему кажется, товарищи этот образ не примут.
Может быть, что человек находится в состоянии, когда он не способен. Мы говорим о таком окончательном состоянии, когда он находится
в состоянии, конечно.
Да, когда ничто не может во благо подействовать на него.
А когда же человек играет, когда группа помогает ему?
Он играет во всевозможных состояниях, но не в таком состоянии, когда он находится в отягощении сердца, во всех остальных состояниях. Я нахожусь и не в том, и не в другом. Большинство времени я нахожусь посередине между этими состояниями. И мне не важно, я безразличен, могу немного говорить о хорошем, о плохом, и таким образом кручусь между этими состояниями. Но я должен обязать себя все время продвигаться в правильном, хорошем направлении.
Так что же это означает, направить себя? Творец в этой игре с товарищами, как он помогает?
И что такое хорошее направление, когда я начинаю играть по отношению к товарищам в любовь, что я люблю их, что я пробуждаю их, что я полон надежды, полон воодушевления, что я нахожусь буквально в раскрытии, пробудить в них зависть. Это не называется дурным глазом, не называется сглазом. Я не вызываю на себя сглаза.
Потому что я играю? Потому что сам я не верю?
Нет. Потому что есть специальное охранение меня, потому что я специально это делаю для того, чтобы их пробудить к святости. И хотя они будут завидовать мне, и будут такие, которые захотят сбросить меня, как вдруг, почему ему полагается это, как он говорит, находится он уже в настоящем воодушевлении, на самом деле в духовном. Это в любом случае не приведет ни к какому падению, поскольку я это все делаю для того, чтобы поднять их.
Не ради себя.
Да, потому что я делаю это как посланник заповеди. А посланник заповеди никогда не подвергается никакому ущербу.
Последний вопрос. Вот я знаю Гилада.
Но пока еще. Ты еще не узнал его.
Да-да. И вдруг, однажды я вижу, и Гилад начинает играть передо мной, перед товарищами, некий образ, как будто он что-то чувствует.
А он лицемерит.
Да. Что это говорит для меня? Вопрос. Относиться к этому серьезно?
Ты должен поблагодарить, что он это делает во благо тебя. Он служит тебе, хочет потянуть, увлечь тебя вперед. Но я уверен, что вы каким-то образом справляетесь с этим.
Ну, если он наконец поймет это...
Хорошо. Итак, мы завершим эту главу Пинхас. Есть очень много об этом в Зоре во всех источниках. Пинхас — это очень высокая ступень, к которой приходит Моше. То есть человек, который проходит через всевозможные состояния к ступени Моше, каждый должен стать как наш учитель Моше, по крайней мере, желать стать как он. А Пинхас является священнослужением, то есть является кетером этой ступени, короны этой ступени. Это очень возвышенное состояние. Когда-нибудь мы придем к этому, а пока что будем продвигаться и добьемся успеха.
Большое спасибо, Раф Лайтман, спасибо ведущим, спасибо, дорогие зрители, шаббат шалом.
Шаббат шалом всем.
Недельная глава с участием Рава Лайтмана.